программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Владимирович Гущин. Спасибо, что вы пришли к нам.
Добрый день.
Из самого названия понятно, что сегодня речь пойдет у нас о постсоветском пространстве, но и не только. Сейчас трудно говорить вообще отдельно о постсоветском пространстве без сопряжения с мировой политикой. Правда ли? Потому что мировая политика активно вторгается в это самое постсоветское пространство. Вот такой общий вопрос. С приходом Байдена можно ли ожидать усиления конфронтации Россия-США, Россия-Запад вот по линии отношений в постсоветском пространстве? Ну, вот многие даже говорят, да и я, между прочим, тоже согласен с этой оценкой, что даже вопрос о лидерах в этих государствах, ну, как Зеленский, например, да, сейчас, если он не пойдет на резкое обострение отношений с Россией, на резкое обострение ситуации в Донбассе, что и происходит на наших глазах на самом деле, если его личность окажется слишком мягкой для проведения такого жесткого курса, причем, когда я говорю жесткий курс в отношении России, я имею в виду и вполне силовое противостояние, не только там обмен перепалками словесными. Если он не устроит, его просто уберут. Ну и вообще по всему периметру наших вот таких зон, если сейчас это не горячие точки, они то вспыхивают, то опять затухают, такая латентная конфликтность, я имею в виду Приднестровье, Карабах, по всему периметру этих прав, Крым, стоит ли нам ожидать изменения политики в сторону вот такого возбуждения этих конфликтов и подталкиванию местных элит к жесткой конфронтации с Россией? Ну, давайте начнем с Украины. Вот Зеленский. Вы согласны с этим тезисом, что от Зеленского будут требовать усиления конфронтации с Россией?
Ну, отвечая на ваш вопрос кратко, я бы ответил двумя словами. Скорее, да. А если раскрывать, то, конечно, зависит от каждой конкретной страны и от степени влияния американцев в той или иной стране и других акторов и факторов, потому что это тоже важно. Если говорить в целом, то, конечно, мы видели, что администрация Трампа, несмотря на то, что многие надежды на относительное потепление, да, российско-американских отношений, которые в период прихода Трампа возлагались некоторые на это надежды.
Да, да.
Они, конечно, ну, прямо скажем, не оправдались. То есть, в принципе, конфронтационный сценарий, он сохранялся по многим вопросам. Но по некоторым вопросам, как, например, внимание Соединенных Штатов к украинской проблематике, при сохранении общего военно-стратегического патронирования, но влияние на элиты, вот такое глубинное влияние, и вообще в целом заинтересованность лично бывшего президента в этом сегменте, в постсоветском, ну, в данном случае в украинском, оно, конечно, было не таким значительным. Сейчас, в принципе, я думаю, что новая администрация эти подходы довольно сильно поменяет. И это не просто такое-то умозрительное заключение. Да? Достаточно посмотреть, в общем-то, и кадровый состав новой администрации, которая приходит. Это люди, которые больше связаны с таким, я бы сказал, идеолого-демократическим моментом в американской внешней политике. И, безусловно, вот этот идеологический, в каком-то смысле мессианский даже, проект, и через соответствующие структуры, прежде всего через неправительственные организации, через структуры гражданского общества, через мягкую силу, ну и через прямое воздействие, это, конечно, будет, безусловно, сказываться на отношении Соединенных Штатов и постсоветского пространства. Я имею в виду и Виктория Нуланд, и Блинкен, и
Юсаид,
по-моему,
да.
Саманта Пауэр там сейчас. Поэтому, то есть, вот этот конгломерат лиц, это, конечно, такое серьезное свидетельство того, что политика изменится. Если говорить об Украине, как о системообразующей такой стране и как, наверное, самом главном форпосте в отношении России, находящемся на вот этом фронтире, российско-европейском фронтире, то для американцев сохраняется Украина как важнейший актив внешнеполитической, и определенные действия по привязыванию нынешнего политического класса Украины к себе и к своей политике, более плотного привязанной, они будут проводить и уже проводят. И это, в общем-то, мы можем наблюдать даже по последним действиям Зеленского, о которых можно будет поподробнее сказать. Я имею в виду и его заявления, и действия в отношении телеканалов, и ситуацию на Донбассе, и вообще общую риторику.
Вот и давайте перейдем к конкретике относительно ситуации на Украине, ну и судьба русского языка, да, который опять сейчас на повестке дня. Давайте постепенно. Вот Рада принимает закон, разрешающий длительное присутствие на Украине в этом году до 2000 военных из США. Кстати, это на 1000 больше всего, чем было в прошлом году. Это каждый год происходит. Да, это в контексте вроде проведения военных маневров и прочее-прочее. Но, тем не менее, прозвучало как-то вот в контексте нынешней ситуации настораживающе. Можно ли себе представить появление на территории Украины постоянного контингента одной из стран НАТО или НАТО.
Смотря что понимать под контингентом, частичность инфраструктуры.
Ну, база,
и частичная
база.
Инфраструктура уже присутствует, да, на территории. Мы знаем и в Причерноморском регионе, и в, да, других местах. Да. Да. То есть этот вопрос, на который уже можно дать утвердительный ответ. Скорее, возможно, расширение, вот о чем вы сказали. Расширение, да, я думаю, в принципе, в ближайшей, в среднесрочной перспективе это расширение возможно. Но тут, в принципе, ничего нового нет. И даже при Трампе, вот о чем я уже сказал, да, военно-стратегическое партнерство, вернее, зависимость Украины в военном плане от американцев, она сохранялась. Можно привести примеры учений, которые проводились и сухопутных в прошлом году, и знаменитый пролет бомбардировщиков стратегических Б-52 через территорию Украины, который, кстати, да, вызвал очень много и критических откликов в самой стране. Поэтому здесь есть определенная как раз преемственность с прежней администрацией в этом вопросе. Плюс-минус, да, я думаю, что много будет из-за того, как, конечно, будет складываться еще ситуация на Донбассе, прям непосредственно, да, на самой линии разграничения, потому что там есть, к сожалению, такие подвижки к негативным сценариям в последнее время. Но военно-стратегическое партнерство будет сохраняться и не только с американцами, но и с целым рядом других стран Украины. Например, вот мы видели в прошлом году с Турцией серьезные были соглашения, и с Британией. После визита Зеленского в Британию, после встречи его с Муром, с политическим истеблишментом британским.
Ну, да, пока устраивает Зеленский Запад, вам не кажется, что вокруг него как бы такой плетется некоторый заговор на потом немножко, может быть, но что уже рассматривается возможность альтернативных фигур?
Ну, видите, Зеленский приходил на пост президента как анти-Порошенко.
Да.
Как президент, как,
да,
он позиционировал больше мира. У него была повестка мира.
Да.
Одно из главных системообразующих элементов его избирательной,
да,
кампании.
И ему поверили.
Вот, когда говорят, что у него рейтинг падает, да, это так. Но с чем сравнивать рейтинг? В принципе, рейтинг измеряется по первому туру, непосредственно его. Это примерно 30%. Все остальные 40% – это люди, которые не голосовали за него в первом туре, а пошли за него голосовать, чтобы не допустить армию Мова Вира и концепцию Порошенко, потому что Зеленский ее не позиционировал. И вот обещаний было много, естественно, и тем более на парламентских выборах получилось то, что никогда не было в истории современной Украины, вот это монобольшинство, которое было создано за счет слуги народа. Но те надежды, которые, может быть, и были у неискушенных людей, и, наверное, вряд ли были у искушенных в политике людей, они, конечно, безусловно, не оправдались. Как бы его политика сначала одно правительство, которое условно называют правительство Соросят в Украине, потом правительство больше ориентировано на национальный олигархат, попытки лавирования между внутренним национальным капиталом и западным влиянием. Такие ситуативные действия, которые свидетельствуют о том, что какого-то стратегического курса, внешнеполитического и национального курса нет. Отдельные эффекты, которые они выдвигают в качестве успехов, там, дорожное строительство и так далее, это скорее больше все-таки носит пиар-характер, это сугубо точечные. А если говорить о стратегическом развитии, то, в принципе, конечно, внешнеполитическая зависимость сохраняется, экономическая ситуация остается крайне негативной, даже несмотря на то, что, в общем-то, прогнозы на эффект пандемии были более негативными, чем в итоге получилось, и в следующем году, конечно, будет восстановительный рост, но структура экономики по-прежнему вызывает очень серьезные опасения, и это не меняется. С целым рядом крупных партнеров отношения довольно, так скажем, напряженные, последние высказывания по Китаю, например, да, и вот вопрос с Моторсичу. То есть в этом плане ничего такого стратегически серьезного сделано нет. Поэтому Зеленский, на мой взгляд, во внешней политике не такой субъект политического действия. С другой стороны, можно согласиться с тем, что он не вполне устраивает вот эти транснациональные круги, да и круги близких к демократической партии, да, Соединенных Штатов. И я думаю, последние...
Я думаю, их Порошенко больше будет.
Порошенко тоже устраивал, наверное, не в полной мере. Мы помним и разговор Байдена жесткий с Порошенко по поводу провокации на границе с Крымом. И Порошенко многое тоже делал для того, чтобы кое-что, по крайней мере, чтобы не пускать вот этих полностью транснационал, потому что он все-таки представитель такого олигархата национального, да?
Ну, Байдена-то младшего упустил.
Ну, Байдена пустил, да. Но там, конечно, было в этом плане легче, потому что системное отношение было выстроить легче. Я не думаю, что они будут делать, может быть, даже ставку на него опять. Такую,
да,
полноценную.
Вот, возможно ли возврат Порошенко?
Я сомневаюсь в том, что возможно, потому что как ввиду внутреннего восприятия этой фигуры, даже принимая во внимание рост рейтингов европейской солидарности, который вот на местных выборах определенно был продемонстрирован, но местные выборы – это не президентские выборы, это совершенно разные вещи. И, кстати говоря, особенностью местных выборов является то, что под лейблом той или иной партии могут идти люди, которые просто заключили бизнес-союз с этой партией, как бы с образом этой партии, так называемые франшизы, которые на местах там очень активно применялись.
Скажите, пожалуйста, вообще в Украине есть оппозиция?
Да, я думаю, что есть.
Ну, вот как этот портрет ее такой,
оппозиция...
штрихами крупными, так сказать.
Надо принимать во внимание специфические, конечно, аспекты, да, украинской внутриполитической жизни, то, что взаимосвязанность очень многих людей, да, та же самая, например, медиагруппа Медведчука, она же активно стала развиваться именно в период прошлого президента. Но оппозиция есть. Если бы не было оппозиции, если бы не было иного мнения, которое надо закрыть,
не
тогда бы не
канал.
Отменили бы, не закрыли вот бы три канала.
Я поэтому к этому и подвожу.
Поэтому оппозиция есть. Есть в обществе у значительной части сегмента общества.
А что она хочет? Какая программа у этой оппозиции?
Оппозиция с разных сторон разная.
Она же не может сказать, мы вот за более тесные отношения с Россией. Она может себе такой, ну, Медведчук позволяет себе.
Медведчук позволяет себе. И, в принципе, оппозиционная платформа, она и выступала за реализацию Минских соглашений. При всех особенностях, сейчас я говорю, этой партии, при том, что в этой партии есть разные группы влияния, это тоже отдельный вопрос. Но, конечно, это линия, направленная на смягчение, улучшение отношений, на выход на мирную повестку и на реализацию Минска.
Я уж не знаю, как назвать это левая или правая оппозиция, а вот оппозиция, которая, ну, условно назовем такой, ну, националистическая, которая ходит днями в бендеровщину, в эту всякую ОПСА и прочее, и прочее. Ну, в общем, мы понимаем, о чем мы говорим. Крайне националистическая.
Но это более узкий общественный сегмент. И выборы...
А насколько он узкий? Вот это... вы уверены, что он сейчас даст узкий?
Нет, такой жесткий национализм идеологический,
да.
Это довольно узкий сегмент. Но правая повестка, я бы сказал, европейская националистическая повестка, то есть те люди, которые, например, не готовы идти на мир ценой каких-то уступок, которые готовы, так сказать, да, считают, что страна находится в состоянии войны с Россией, видят в России серьезную экзистенциальную угрозу.
Да, Грушевский такой.
Да, таких людей довольно много, и не надо здесь радужно очень смотреть, даже опросы общественного мнения, они показывают, что общество в вопросе мира разделено, и когда люди выступают за мир, то надо задавать себе вопрос, за какой мир они выступают, да. На каких условиях? На условиях того, что записано в Минске, или на условиях, которые им хочется? И потом еще одна важная вещь. Если провести социологические опросы, такие опросы проводились, то по мере отдаления от Востока в сторону центра и на Запад склонность к компромиссам сокращается. Поэтому географическая разделенность, она в этом плане восприятия сокращается. Вот то, что говорили, Зеленский объединил страну, потому что действительно за него проголосовало много в разных частях страны. Сегодня мы видим, что страна все-таки, несмотря на вот то явление на местном уровне франшиз, о котором я говорил, и росте местных элит, на национальном уровне эта поляризация сохраняется. И даже в последнее время, мне кажется, увеличилась.
Скажите, пожалуйста, если говорить о внешнем факторе влияния на ситуацию на Украину, вот такой более жесткий курс, который потребует от Киева в Вашингтоне, он будет поддержан Западной Европой? Нет ли усталости? Вот говорили мы очень часто, что Европа устала от Украины и прочее, прочее, из-за ее инерции, там, введения определенных законодательных норм, стандартов и прочее, и так далее, финансовой такой непрозрачности. Достаточно ли это мотивы вот этого накопленного опыта, да, Европы, иметь дело вот с Киевом, каков он есть, чтобы быть более сдержанными и не идти на поводу вот новой политики
в целом США. Эту политику изменить, я думаю, не сможет.
Не менять политику США?
Нет, не менять
следовать
политику,
ли будут
не минимизировать влияние, так сказать, США в отношении понятно. Украины, да, это в глобальном плане нет. То есть это не помешает активизировать вот эту сцепку Вашингтона и Киева и радикализировать.
Нет, а сама Киева. Европа вот пойдет за Вашингтоном в этом ужесточении, ведь она со своей стороны?
Я думаю, до определенного момента, да. Если будет риск полномасштабной войны, при понимании того, что Россия может вмешаться и защищать самопровозглашенные республики Донбасса, да, и не позволить делать какие-то провокационные действия в отношении Крыма, территории Крыма и так далее, флота и так далее. Здесь Европа, я думаю, не будет действовать полностью, по крайней мере, четко возиться с Вашингтоном. Но Европа же тоже сейчас связанными руками. Их задача налаживать отношения с Вашингтоном после того, что произошло трансатлантическое партнерство, солидарность.
Да, и
тем более выборы, предстоят выборы.
Карта,
да, предстоят выборы в Германии. Да. Мы еще не знаем, какая будет коалиция. Там фактор зеленых тоже очень важен и по поводу Северного потока. Да, и по поводу других аспектов повестки. Поэтому я думаю, что если говорить о том, что европейцы как-то могут смягчить вот эту вот линию, то это уже когда будет идти речь о каком-то серьезном противостоянии. Но, по крайней мере, в первое время вот эту попытку радикализации и большей привязки Киева к Вашингтону, я думаю, Европа вынуждена будет с этим смириться. Старая Европа. Так. Ну, а новая Европа, Люблинский треугольник, так это один из, наоборот, инструментов влияния.
Да, это понятно.
Визави с миром.
давайте сейчас сфокусируемся на ситуации в Донбассе. Ситуация обострилась. Вопрос такой гипотетический. Мы часто задавали этот вопрос нашим гостям в программе «Визави с миром». Минские соглашения, которые мы имеем сейчас на столе, как бы переговоров, вокруг которых вот все это обсуждение будущего Донбасса вертится. А вот есть мнение такое, столько пролито крови, так далеко зашел этот конфликт, столько накоплено взаимной ненависти, взаимного недоверия и неприятия, что представить себе Донбасс в каком-то легитимном положении в отношении Украины, их перечислить можно, да, все известные формы существования в качестве автономии, да, там, переход Украины вот на такую конфедерацию, да, или прочее-прочее. А насколько это все реально?
Первый вопрос, что политический класс Украины не хочет возвращения Донбасса в состав Украины. Я думаю, что даже несмотря на приход Зеленского, по большому счету, если уж говорить о каком-то там deep state, глубинном украинском государстве, значительная часть этого класса не хочет его возвращения, потому что его возвращение, да тем более еще на условиях особого статуса, который прописан в Минских соглашениях, между прочим, не децентрализация, не расширение местного управления, да, не какие-то промежуточные формы, а речь идет об особом статусе, принятие которого попытка тогда закончилась, если вы помните, событиями около Верховной Рады и даже гибелью людей.
Да.
Это же включение в украинское электоральное пространство огромного числа голосов, которые отойдут далеко не, так сказать, прозападным, не националистическим силам, не тем элитам, которые сейчас находятся у власти. Во-вторых, это вопрос восстановления этой территории, на которой у Украины средств явно нет. Это вопрос переформатирования гуманитарной политики. Даже если бы гипотетически представить, что он бы вошел на каких-то автономных условиях,
пришлось бы точно признать статус русского языка.
То есть это требует переформатирования всей парадигмы национального устройства и фактически переучреждения республики с точки зрения установления новой республики с новым гуманитарным, внутриполитическим и, я бы сказал, психологическим нарративом.
Тогда это вопрос, вряд ли возможно. Тогда что бы устроило эту элиту? Что полное подчинение, разгром Донбасса, обнуление его, обнищание, подчинение.
Ну, если смотреть идеалистически, как бы с их точки зрения.
Что они хотят?
Вы же видите, что события на Горном Карабахе последние, как возбудила часть представителей украинского экспертного сообщества, ну, ту часть, которая раньше отличалась довольно радикализмом, и стали все говорить о карабахизации, о карабахском сценарии. А можно ли повторить?
А что это карабахский сценарий применительно?
Карабахский сценарий. Ну, то есть попытку реинтеграции в данном случае силовым путем. По большому счету, это просто красиво так названо. А по большому счету это так. При этом зачастую многие, многие не принимали во внимание принципиальную разницу между этими конфликтами. И не только разницу в том плане, что тут есть российский фактор и поддержка со стороны России, да, политическая.
И граница общая.
Не только фактор соотношения сил, не только фактор, что этот конфликт имеет больше геополитическое звучание и вес, и опасная его эскалация.
Речь идет о двух суверенных государствах.
Не только Украина, но и не только об Украине и России, а о конфликте США и России возможном, если эта эскалация начнется.
Да.
Вот. Ну и о природе конфликт, потому что там все-таки больше межэтнический конфликт, уходящий корнями в далекое-далекое прошлое, в советское, а по большому счету даже и рубеж 19-20 века. Ну, если мы вспомним события Первой русской революции, события в Шуше и так далее. Но такие вот сравнения проводились. Можно привести еще пример операции «Буря» хорватская, да, в 95-м году. Но это же нереальный сценарий. Поэтому этот идеалистический сценарий невозможен. Следовательно, возможен сценарий вот такой точечной эскалации, более мягкой заморозки или менее мягкой заморозки. То перемирие, которое было заключено, а это, кстати, серьезный успех относительно того, что было раньше. Потому что раньше тоже заключались перемирия, были обстрелы. Сейчас тоже оно полностью не функционирует. В последнее время ситуация обострилась. Конечно, действует и ДРГ, и снайперские пары, и так далее. Да? Но все-таки определенное число месяцев это перемирие выдерживалось в большей степени, чем раньше. Это, конечно, был безусловный плюс. Что будет сейчас, сказать довольно сложно. Я думаю, что риски в 2021 году эскалации, по крайней мере, точечные эскалации более значительные, чем это мы могли наблюдать в 2020 году, они существенно возросли. И возросли они не в последнюю очередь потому, что, первое, это изменение внешнего внутриполитического курса самой киевской администрации, мы вот о чем с вами уже говорили, да, и кадровые изменения в американской администрации.
Ну, тогда, вот исходя из, ну, мы сейчас взяли точку зрения одной стороны, о тех элитах, о которых мы сейчас говорим, да, национально ориентированных, очевидно, связанных и с национальным бизнесом. Но тогда получается, что мы имеем дело с долгоиграющим таким латентным кризисом, к который будет то возбуждаться, то стихать и так далее, и так далее. Потому что радикализация тогда ситуации вокруг Донбасса должна доходить до каких-то границ, а потом отступать. Я думаю, что так.
Если... Совершенно верно. Я это имел в виду по сценарию.
Да, а устроит ли это Россию, например?
Россию это, конечно, не устраивает. Россия четко позиция свою заявляет, да, относительно того, что было заключено на Парижском саммите в нормандском формате. В прошлом году, по большому счету, те
пункты... Россия за выполнение в полном объеме Минских соглашений.
Да, понятно, открывать. Что Минские соглашения требуют расшифровки.
Да.
Если вам скажут, выполните пункт 1, 2, 3, сегодня, завтра, послезавтра.
Еще последовательность.
Да, естественно, что там, возможно, внутри, когда это будет расшифровываться, порядок, естественно, без определенных компромиссов не обойтись при выполнении таких соглашений. Но надо понять то, что Россия-то сама расценивает Минские соглашения как компромисс. Во-первых, она не сторона конфликта. Это надо понимать. Мы же о чем говорим? Да. О том, что необходимо сесть за стол переговоров республики, ОРДЛО и Украины. Это не делается. Значит, если это не делается, ну как? А другого пути, на самом деле, на данный момент так складывается ситуация, фактически нет. Поэтому Минские соглашения, они в данном случае на тот момент военного поражения Украины, они же для Украины являлись, в принципе, компромиссом. Другое дело, что потом Петр Порошенко, да, взял тактику замылить этот процесс, замусолить его в бесконечных вот таких риторических пикировках или в таких провокациях, как была осуществлена в районе Керченского пролива, да, с катерами. Зеленский как бы пришел и пообещал мир. Но оказалось, что пообещать и иметь программу четкую реализации мира – это совершенно разные вещи. И, конечно, я склоняюсь здесь к тому, чтобы с вами согласиться, что вот этот сценарий такой мягкой заморозки с периодически возможными столкновениями, но он наиболее реалистичен сегодня. И более того, эти столкновения, они, к сожалению, могут использоваться, исходя из политической конъюнктуры, так, как будет выгодно украинской власти.
Ну, вот мы исключили сейчас, пока мы все говорили о внешнем влиянии и внешних акторах. Есть ли совпадение интересов внешних сил, о которых мы говорили уже, и о тех внутренних силах, которые, вы говорите, заинтересованы в таком латентном, время от времени возбухающем конфликте, стихающем, но не доходящей до решающей фазы, ни в ту, ни в другую сторону. А вот внешние влияния и векторы?
Первое, это, конечно, то, что стратегически мы сказали, да, Украина является ключевым на постсоветском пространстве, внешнеполитическим и военно-политическим, но я бы сказал, сателлитом. Сегодня Соединенных Штатов, по большому счету, и таким форпостом на вот этом фронтирном участке в отношении России. Это касается как влияния при Черноморском регионе, который очень важен сегодня, и, мне кажется, его роль в следующие годы будет возрастать в мировой политике. Вот. И в целом в Балто-Черноморском регионе, принимая во внимание и события в Беларуси, кстати говоря, тоже. И вот новый концепт Люблинского треугольника и влияние этого треугольника в Балто-Черноморском регионе. Второй момент – это то, что Украина является определенным, например, для европейских партнеров резервуаром для рабочей силы. Выкачивание, да? Мы видим, что какое количество людей уехало с территории Украины в последние годы.
Ну, Европа уже не рада
этому. Да, дело все в том, что не сократилось даже это число во время ковидного года. Как были надежды на то, что они вернутся, да, им дадут какие-то льготные программы там, кредитование, они найдут работу, будут созданы рабочие места. Мы видим, что по числу переводов не такая большая разница между этим годом и прошлыми годами. Так что эта тенденция тоже очень важна. Украинская земля – это важнейший вопрос. И несмотря на то, что закон о земле был принят в несколько ином чтении, чем он первоначально планировался, я думаю, что все равно так или иначе интересы транснациональных корпораций и Запада, да, в доступе к украинским ресурсам, к украинской вообще инфраструктуре очень велика.
Об этом... Особенно
да.
сельского хозяйства.
Сельскому конечно, хозяйству, да. Это, кстати, может в определенной степени нести угрозу вот этому национальному капиталу. О чем мы с вами говорили. Мы же знаем,
аграрный
предаток. Да, не говоря уже о том, что, так сказать, политическая субъектность и экономическая Коломойского вызывала у Демократической партии очень серьезные нарекания. Тем более, что были попытки наладить диалог с республиканцами, вспоминаем визиты Джулиани и всю эту ситуацию с Хантером Байденом.
Да, интерес к земле, конечно, очевиден, это правда, но можно так сказать. Вообще, в принципе, не столько Донбасс интересует Запад, сколько в целом Украина.
Абсолютно, да.
Сателлитный потенциал, и антироссийский, конечно, потенциал. А Донбасс – это такой раздражитель, который должен постоянно подогревать отношения между Россией и Украиной, возбуждать это. Но на самом деле интерес это, конечно, ко всей Украине, особенно к Черноморскому региону тоже немалый. И мы, может, коснемся вопроса о ситуации вокруг Крымского полуострова. Скажите вот мне, пожалуйста, Мы говорили о интересе транснациональных компаний, но мы мало говорили о ситуации населения. У нас одна минута осталась. При Зеленском лучше стали жить на Украине?
Нет, не лучше. Однозначно можно сказать. Последние события с ростом тарифов это показали. И, кстати говоря, закрытие каналов – один из факторов, не только внешний фактор, есть и внутренний фактор. Потому что эти каналы, они оппозиционную линию вели по внутренней повестке. То есть, в том числе, критиковали власть за такое резкое повышение тарифов. То, что многие говорили, что они разгоняли тарифный Майдан, как считает власть. Да, да? Да. Вот поэтому я думаю, что это тоже был один из важных факторов, способствующий такой радикальной позиции к оппозиции. И местные выборы отчасти это показали. Когда люди проголосовали, да, формально они там во многих местах вошли в коалиции, получили места председателей советов, слуга народа на местах, но победили и региональные элиты. И та же ОПЗЖ, и та же европейская солидарность. Поэтому однозначной поддержки нет, но это и видно по снижающимся рейтингам президента и слуги народа.
Александр Ильич, мы продолжим тему Украины и тему того, что происходит вокруг нас, по ближнему периметру, то, что принято называть ближним зарубежным постсоветским пространством. Спасибо вам, но мы не прощаемся надолго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».